Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Люди, как люди, любят деньги, но ведь это было всегда. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы ли, или из золота. Ну, легкомысленные, ну что ж, обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только их испортил. Если бы моя жена сейчас не сидела в эфирной студии «Радио Вера» за телефоном, она бы оценила то, что ейный муж начал программу «Семейный час» с цитаты Булгакова.
Конечно.
Вот. И неспроста. Дело в том, что сегодня мы хотим поговорить именно о деньгах. В студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священник Дмитрий Богомолов. Добрый вечер, отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовы ли вы поговорить о деньгах?
Готов.
Есть какая-то, знаете, есть какая-то установка, что есть темы, о которых говорить в приличном обществе не стоит. Как правило, туда входит религия, деньги и что-то еще. Политика, вот. Тема табуирована.
Ну, непростая, да.
Семейный бюджет. Как делить деньги? Есть ли правила, сколько тратить на храм и благотворительность? Должны ли быть отдельно свои деньги у супругов? Как научить детей пониманию ценности денег? Деньги не цель, а средство. Что это для семьи? И много-много-много других аспектов, связанных с деньгами. Сразу скажем, как это у нас обстоит, и закроем как бы вот этот аспект.
Интересно.
У нас очень просто. У нас Александр Владимирович приносит деньги и складывает их в банку к Алле Сергеевне. Вот, куда она тоже складывает свои деньги. И потом, в зависимости от необходимости, оттуда берет. Вот как-то так.
Да, ну, это такая банка, в которой деньги не просто лежат, а там еще немножечко набегают проценты за то, что они там лежат в этой банке.
Ну, то есть... Я к тому, что если есть представление такое патриархальное, что, дескать, я тут главный, и я буду всем распоряжаться, то ничего подобного. Я отдаю себе отчет в том, что в нашей семье деньги больше работают в руках женских, и это нормально.
Нет, больше денег приносит муж, но работают они как-то, когда вот мы совместно действительно решаем. Работают на нас.
Будем называть это так, да. Это сложилось само собой, и, в общем, меня и устраивает такое положение вещей. Отец Дмитрий, как должно быть в нормальной семье?
А я не знаю.
То есть ты так априори, вот что мы ненормальные.
Абсолютно ненормальные.
Ну да.
Потому что образ того, как это происходит, в разных семьях свой. Я думаю, что рано или поздно образ просто складывается со временем. Я могу сказать, какой образ в нашей семье. В нашей семье хранителем всех денег являюсь я, и если матушка говорит, что что-то нужно, я просто даю ей часть денег, и она что-то покупает. Но это не потому, что я патриархальный такой, и все должно, я все должен контролировать, а просто потому, что бюджет наш сейчас настолько ограничен, что я должен понимать, какие расходы, чтобы сводить, грубо говоря, концы с концами.
Потому что это ваша зона ответственности, получается.
Да, это моя зона ответственности, поэтому мне нужно понимать, что я могу дать половину того, что у меня получается матушке, она захочет сделать красивую прическу, и это о красивой прическе стоит сейчас примерно весь наш бюджет. Вот. Поэтому я должен все время понимать, какие у нее траты для того, чтобы наш бюджет чуть-чуть сводить с концами. Это вот большое мнение, расхожее, неправильное, о том, что священники все на дорогих машинах, мерседесах. Большинство священников живут очень скромно. Вот. Поэтому у меня такая ситуация только потому, что мне нужно понимать, как сводить, да, бюджет выводить в ноль, грубо говоря. Но я бы с большим удовольствием отдавал бы денег матушке столько, сколько ей надо, даже больше. Но этой возможности не имею и больше. А со временем я так думаю, что, возможно, где-то это и промысел, и устроение Божие, потому что таким образом человек привыкает себя сдерживать, как-то спокойнее относиться к деньгам.
У вас большой опыт общения с самыми разными людьми.
Еще по светской работе вашей.
Да, я не прошу сейчас вас там открывать тайну исповеди ни в коем случае, но очертить круг проблем, связанных с деньгами, я думаю, что вы можете. Семья и деньги. Как часто одно становится испытанием для другого? Семья для денег или деньги для семьи?
Вы знаете, я вот... Вы сейчас задаете мне вопрос, и я вот начинаю рефлексировать и понимаю, что я не так часто принимая исповедь, каким-то образом этот вопрос решал. Он не так часто стоит, по крайней мере, в моей священнической практике. Он стоит косвенно, когда семья уже многодетна, и перед семьей вопрос, да, что как-то надо содержать. И очень вот этот вопрос бывает, я его слышал. Остальные вопросы, я вам и не скажу, что когда-то что-то приходилось такое решать. Значит, можно сделать хотя бы первый такой промежуточный в моей священнической практике вывод, что это не является... Ну, то есть это является какой-то проблемой, если их постоянно не хватает. Вот это может нервировать, конечно. Вот. Если денег более-менее хватает, я думаю, это уже вопрос более такой.
Ну, если копнуть глубже, если их становится слишком много, там появляются другие проблемы. Просто сознание отказывается связывать их напрямую с деньгами, но появляется целый ряд других искушений и проблем, и сложностей, с которыми уже гораздо сложнее бороться.
Да, есть такие, есть, приходят зачастую люди действительно достаточно богатые, и на которых наличие богатства оказывает влияние, вот, но это вопрос не денег, это вопрос духовного возраста человека. Вот и все. Либо деньги тобой крутят, и ты не можешь из этой колеи выплыть, и поэтому в этой неге там живешь в путешествиях. Либо ты становишься выше этого и начинаешь этой рекой управлять. Вот и все. Собственно.
Либо деньги владеют тобой, либо ты владеешь деньгами, и куда ты их направляешь, канализируешь.
Да.
Чтобы, да. Зарабатывать деньги ведь тоже талант.
Талант.
От Бога, который можно зарыть в землю, и он тебе ничего не даст, не принесет, и ты таким образом Богу не послужишь. А можно зарабатывать деньги и ими Богу служить.
Слушай, вот не было никогда у нас с тобой цели зарабатывать деньги.
Не было.
Вот не было.
Да.
Были цели реализовать там тот или иной проект, сделать там то-то или другое, поставить там то-то или другое, запустить вот это, но вот непосредственно с деньгами не было никогда такой проблемы.
Мне кажется, что, знаешь как, у нас с тобой были запросы, и поскольку пашешь-то 24/7, то в соответствии с этими запросами Господь все время дает возможности.
Ну, не денег ради, я Коле обещал. Вот это. Там все на самом деле очень просто.
Ну, вот мне кажется, что это такой принцип. То есть, когда ты понимаешь, твои запросы такие-то и такие-то. Господи, есть мои ресурсы, ты их знаешь. Пожалуйста, подскажи, каким... У Господа Бога же ведь нет задачи создать для нас ситуацию, чтобы мы прозябали в нищете. Ну, если только эта нищета не станет полезной для нашей духовной жизни. Наверное, такое тоже бывает. Но в среднем, я думаю, что для большинства из нас нищета – это скорее будет очень серьезный соблазн.
Что, мне не нравится слово «нищета». Вот правда, четвертый раз ты его говоришь, не нравится мне. Трое в лодке, нищета и собаки. Зачем? Это не нищета, это просто другое понимание бюджета.
Ну, про бюджет давай подробнее поговорим. Все-таки с чего он может складываться, что туда обязательно должно входить, что не должно входить. Вот там, не знаю, на платьишко, на сумочку, на театр, на какие-то радости. Вот это вот все там, на поездку, на все мимо.
Мужская сторона требует расширить все это до нормальных масштабов. Отец Дмитрий, смотрите, есть семейный бюджет обычного человека, есть семейный бюджет христианина. Давайте попробуем предположить, есть ли разница и какой она должна быть.
Ну, я думаю, что разница есть. В первую очередь, христианин, если это позволяет, опять же, его бюджет, заботится о том, что есть праздники какие-то церковные. Под эти праздники можно делать подарки кому-то из семьи. Вот, либо приглашать в гости к себе гостей. Плюс мы понимаем, да, что такие праздники, как Пасха и Рождество Христово, вот, они тоже являются такими знаковыми. Рождество Христово вообще происходит, когда у всех каникулы, и вот эти новогодние. Всегда можно собраться, это прекрасное время для того, чтобы пригласить гостей, и в этом смысле человек, конечно, бюджет, христианин в этом смысле бюджет свой планирует.
Ну, просто дополнительная статья получается.
Ну, связанная с праздником.
Ну, да. Плюс надо понимать, что это зависит от человека, но многие достаточно христиане являются и меценатами, кто-то дает милостыню. Это тоже часть...
Содержание храма. Вот это, мне кажется, очень важно тоже понимать, потому что, ну, у нас такое отношение, что, типа, вот я в храм пришел и уже мне должны сказать спасибо за то, что я здесь. На самом деле ведь христиане в идеале, они вообще содержат и священника, чтобы он имел возможность уделять им максимум внимания, времени своего, а не заниматься добычей денег, чтобы прокормить свою семью. Это должны прихожане на себя брать. Заботу о храме, чтобы было чем коммуналку ту же самую заплатить, сделать ремонт или закупить какую-то, я не знаю, минимальную утварь в храм. Это исторически вообще всегда было заботой именно общины. И мне кажется, вот у нас 20 век в этом смысле, он из нас очень сильно сделал потребителей. И у нас сейчас такое потребительское отношение, что типа, а что это я храму обязан? Нет, не обязан. Просто если ты христианин, то вообще нормально десятину отдавать на храм, потому что этот храм – это твоя зона ответственности. Как он выглядит, что там есть, чего там нет – твоя зону ответственности, если ты туда ходишь.
Да, спасибо тебе, что вспомнила вот о самом понятии десятины, насколько оно сейчас реализуется на практике.
Я думаю, что с этим вопросом чаще сталкивается, конечно, настоятель храма. Но, насколько я знаю, вот по моему опыту, это происходит катастрофически редко. То есть в основном замечательно, когда есть какой-то меценат, который возникающие дыры в бюджете может тебе помочь закрыть. К сожалению, могу сказать, что никто у нас из людей не приучен что-то оставлять на храм. Это можно понять даже потому, как что люди с собой приносят на тот же самый канон, когда там родительские, субботы и так далее. То есть приносят муку, печенье, а так как священник, он вообще кормится от храма, то есть, грубо говоря, то, что там принесли, то, в общем, священник и несет домой. И поэтому, если священник будет все время носить домой муку и печенье, он будет весить килограмм 300, да, и все будут удивляться, вот как жирует батюшка. На моей практике один раз нам принесли на канон бочку 5-литровую пива. Это было один раз. Мы очень радовались, пока не увидели, что она тоже просрочена.
А я как раз хотела сказать, какой экстравагантный поступок. Ну, можно, наверное, какую-нибудь головку сыра принести.
Почему экстравагантный если поступок? Не поступок? Это прекрасно. И это сразу открывает передо мной целый спектр блестящих идей, которые надо срочно реализовать вообще.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, куда мы теперь знаем, что можно приносить, чтобы порадовать дорогих отцов. Алла Митрофанова в студии.
Александр Ананьев.
Мы говорим сегодня о семейном бюджете. Когда я задавал вопрос о семейном бюджете христианина и что его отличает от семейного бюджета обычного человека, мирянина светского, я имел в виду немножко другое. Не дополнительный пункт там, благотворительность или десятины на храм, хотя это тоже важно, и об этом надо говорить. Я имел в виду немножко другое. Есть у меня знакомая семья, где отношение к деньгам абсолютно христианское, к бюджету. А выглядит это... Я сейчас буду немножко сгущать краски и утрировать, это мое любимое занятие, но просто чтобы было понятно. Они получают, условно говоря, 100 рублей. Они тратят 80 сразу, а 20 отдают Пете, потому что ему надо. И ты такой, погодите, и что вы дальше собираетесь делать? У вас там коммуналка, у вас там дети, у вас там еще что-то. Как дальше-то жить? Неужто Господь не даст, говорят они? Неужто Господь не выручит, не поможет? И ты сначала смотришь на это все, как на какую-то дурь. Ну, безрассудство и легкомысленность. А потом происходит какое-то чудо. Ты приходишь на следующий день и понимаешь, что Господь не оставил их. Они настолько легко и естественно доверяют Богу в вопросах финансов, денег и вообще жизни, что Господь не оставляет их. На завтра приходит человек и отдает им 250 рублей, потом еще 300. И они все тратят и все отдают, и продолжают жить дальше так же счастливо, как жили до этого. Целей, чтобы у них к концу месяца было 1000, у них нет, никогда не было и никогда не будет. Но вот это вот отношение к деньгам, я очень часто думаю, может быть, это и есть правильное, христианское, нестяжательное, очень естественное отношение. Или же Господь ждет от нас чего-то другого, чтобы мы, получив 100 рублей, потом, как в той притче, посеяли их, вырастили и принесли ему 1000.
Во-первых, могу сказать, что как бы мне научиться так относиться к деньгам...
Мне так нравится.
У меня не получается так. Я как раз, когда стал священником, вдруг понял, что я ужасно меркантилен и сребролюбив, чего до священства категорически отрицал.
Вы наговариваете.
Что-то очень странное вы говорите, отец Дмитрий, мы вас знаем.
Но я могу сказать следующее, что тут нужно... Давайте попробуем поразмышлять. Очень часто то, что вы сказали, Александр, сопряжено с тем, что вот пойду отдам, и так надо, да, и человек начинает раздавать, раскидывать деньги в надежде, что Господь ему вернет.
Не в надежде, в уверенности.
В уверенности. Но, дай Бог, если такая уверенность существует, но я уверен даже в том, что те средства, которые у тебя появляются, тебе эти деньги доверил Господь.
Да.
И то, как ты ими распорядишься, это тоже очень важно. И поэтому ходить и пытаться накормить из таза любого, кто просит у тебя, это не совсем правильно. Потому что если у тебя есть возможность это сделать, и это не поставит затруднительное положение твою семью, то делай, пожалуйста, если можешь. Но если ты понимаешь, что тебе надо дожить до конца месяца, у тебя вот такие деньги, и ты несешь отдавать, а если у тебя еще есть и дети, ты отдаешь и несешь эти деньги, куда-то отдаешь, но я бы на самом деле не, вот лично я не рискнул бы так делать, потому что, опять же, ну, может быть, это связано с ответственностью, вот, но я понимаю, что за мной еще стоят дети и так далее. И вот это вот дилемма, которая постоянно меня сопровождает.
Вот для меня тоже. Меня тоже, потому что меня это восхищает, и самое главное, я на это смотрю, как на какой-то необъяснимый феномен. Помнишь наш общий знакомый, Алла Сергеевна? У него, по-моему, тогда машина полетела вообще в тартарары, и надо было машину покупать. Ему приносят денег на эту машину. Он говорит спасибо. На следующий день, вместо того, чтобы пойти купить себе машину, которая суть жизненной необходимости, он эти деньги раздает. Не абы кому там не разбрасывает там сотенные купюры, по красной пресне бегает. Нет, он отдает конкретным людям, многодетным, болеющим, там еще кому-то, очень конкретным людям он помогает. Его друзья посмотрели на него, повздыхали, говорят, ну, хорошо, раздал, вот тебе деньги на машину, иди и купи машину. Да-да, я пойду куплю машину. На следующий день опять отдает кому-то там на операцию, срочно понадобилось какому-то мальчику, которого он не знает. На третий раз друзья просто собрались и купили ему машину, потому что, ну, так дальше не может продолжаться. У нас деньги скоро кончатся, если ты будешь продолжать себя так вести безрассудно. Вот что я имею в виду. Это же настолько круто, это настолько здорово. И, на мой взгляд, вот это и есть то самое христианское отношение к деньгам.
Ты понимаешь, какая штука? Ведь его друзья тоже христиане.
Ты понимаешь, какая штука? Не все,
у каждого
не все рождены
своя
святые.
Модель.
Вот это святость, понимаешь?
Так
святость, святость, она не может быть...
Я считаю, что его друзья тоже про святость.
Рассудительность.
Которые три раза, то есть два раза давали ему денег на машину, да, ни слова там не сказали ему, узнав, что он эти деньги все раздал, а просто на третий раз опять собрались и сказали, все, значит, ему мы ничего не даем, пошли купим сами. И купили сами.
Да, и с тех пор фраза вот эта вот, только деньгами ему не давайте, все раздаст. Вот. Вот мне кажется, это очень как-то правильно и такой прямая дорога к святости.
Христиане в этой истории все, просто что мне хочется сказать. Просто у каждого из них свой талант, и он этот талант реализует. У того человека талант, да, раздавать. У этих людей талант зарабатывать. Но то, что они зарабатывают, они, опять же, они отдают получать. И их же деньги ушли на эти самые добрые дела. Откуда бы этот человек взял ресурсы? У него у самого нет ничего. Спасти вот эти вот там десятки других людей, если бы у него не было друзей, которые ему совершенно бескорыстно два раза давали эти деньги, а на третий раз купили ему машину. Ну, у всех свои таланты. Мне кажется, история про это.
Ну... Так и есть, но я все-таки считаю, что святость это немножко другое понятие, и постоянно раздавая денег, которых у тебя еще и нет, святость стяжать все равно тяжеловато.
Подождите, а разве Ксенюшка Петербургская не так делала?
Но прежде всего...
Денег у нее не было. Все, что ей немного и давали, она сразу же раздавала.
Прежде всего, она стала святой не потому, что раздавала, а потому, что она обет исполнила свой Богу. И ведь мы все, решение по каждому из нас будет приниматься относительно устроенности сердца по отношению к Богу. Вот что самое главное. Тут очень тонкая грань, потому что вы правы. Раздавая деньги, спасти жизнь, например, человек, которому нужна операция, это действительно хорошее дело. Но это тонкая грань, которую... Вот это называется такая где-то духовная трезвость, когда надо понимать, что не только дела, но и вера. Но и вера очень важна. И этот вопрос, он уже практически сразу стал в церкви, да? Апостол Павел с апостолом Иаковым, насколько я помню, у них вера и дела. Был этот спор, который сразу начался. Что делать первостепенным? И вот эта дилемма, она и дана человеку для духовной трезвости какой-то, чтобы человек смог вот эти границы соблюдать. Потому что очень большой соблазн уйти в одну сторону, ни о чем не думать, просто отдавать деньги. Ты же знаешь, что на хорошее дело отдал. И в итоге забросить ту внутреннюю работу, которая у настоящего христианина должна постоянно вестись. И вот это вот ценз внутренний, твое отношение к Богу, насколько ты постоянно настроен вот на эту волну, спрашиваешь у Бога, ждешь у него ответа, пытаешься с ним посоветоваться, ощущаешь, насколько твое сердце закрыто, открыто для Бога, как ты провел там последнее время, чего ты достиг. Вот, вот центральная часть жизни христианина, на мой взгляд. И если к этому добавляется еще возможность благотворительности, то это, конечно, замечательно. Но, опять же, тут нужно все делать с рассуждением. И как раз о рассуждении я очень, не то что очень часто, но когда люди спрашивают меня, я всегда говорю, что если у вас есть возможность, конечно, давайте там и на улицах милостыню, но зачастую что бывает? Ведь человек, мы же тоже люди взрослые, и каждый из нас понимает, тебя обманывают или тебя не обманывают. И если у тебя, конечно, может быть, если ты даешь деньги, заранее зная, что тебя обманывают, то это тоже определенная духовная зрелость, потому что ты понимаешь, что я все равно отдам, потому что даю не этому человеку, а даю Богу. Во славу Божью, да?
А гордыня не может быть за этим? Я знаю,
может,
что меня
наверняка
обманывают, я даю, но все равно я даю, потому что так правильно, потому что Господь сказал, что просящему у тебя дай, от хотящего взять не отворачивайся.
А вот это зависит от того, какое у тебя внутреннее расположение.
Вот
какое,
да,
у тебя внутреннее расположение. Вот духовная трезвость, она вот в этом и различается.
Вот в этом месте очень уместно будет прочитать то, что нам буквально вчера написала в наш канал в Телеграме замечательная наша дорогая подруга, супруга протоиерея Андрея Рахновского, матушка Ульяна, когда речь зашла о том, что срочно помогите, там в интернете кому-то нужны деньги, помощь. Она написала очень важную вещь, я думаю, что многим это будет важно и актуально. Первое. Нуждающиеся люди обращаются к нам с конкретной просьбой и историей, высылают документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, фотографии дома, справки, документы и так далее.
Нам это имеется в виду служба помощи и милосердия.
Да, служба помощи и милосердия.
Которая действительно рассматривает самые разные заявки и вникает в самые разные жизненные ситуации.
Да, пункт второй. Мы просим выслать недостающие документы и фотографии. Далее третий шаг. Далее ваша история должна быть проверена. Мы можем задавать дополнительные вопросы. Вопросы, возможно, личное посещение семьи, видеозвонок. Четвертый шаг. Если история подтверждена, посильно пробуем оказать вам помощь. И пятый. Объем помощи в зависимости от ситуации. Помощь может быть психологической, поддержка продуктами или одеждой. Но это вот в ответ на...
Служба помощи милосердия, куда можно постучаться с самыми разными нуждами. Это вот для тех, кто действительно оказался в аховой ситуации.
Да, но вообще это универсальные правила, которым надо следовать каждому. Это в ответ на вот твой вопрос, а что делать, если вот попросили, я сразу даю. А отец Дмитрий говорит о рассудительности, о рассуждении. Вот это оно и есть. Реализация того самого рассуждения, о котором мы говорили.
Я еще хотел, можно добавить буквально пару слов? Если вопрос стоит, что человек не всегда способен отделить правильно, неправильно он поступит. Я не призываю, но если вы не хотите ошибиться, вы придите в храм, оставьте в ящичке, потому что там все всегда священники, священнические семьи зачастую многодетны. В храме постоянно нужно что-то проводить. То есть если вы хотите быть уверенными, что эти деньги пошли правильно, придите в храм, опустите и все, и закройте этот вопрос тогда. Это вот как совет людям, у кого есть сомнения иногда, надо давать на улицу, не надо. Но, с другой стороны, если вы находитесь на улице, и вы видите, ваше сердце говорит вам, что вот надо, то дайте, если у вас есть возможность, почему нет?
Слушайте, я слышал, вот прежде чем мы идем на короткую паузу, я слышал, что любой человек в священническом облачении вне храма, допустим, на обочине дороги, с ящиком для пожертвований, жулик.
Я не готов сказать, но, так, не буду брать на себя ответственность, но Задача священника – служить божественной литургии. Он должен служить, а не собирать с ящиком деньги. Ну, вот на мой взгляд. И поэтому, если человек вместо того, чтобы молиться и служить, стоит с милостыней, пусть даже у него есть какие-то документы, ну, тогда а зачем он стал священником? Либо как-то, может быть, попробовать ему по-другому организовать. Но, опять же, я не хочу вдаваться здесь в долгие рассуждения, потому что я не все ситуации жизни еще знаю, как бывает. Но, на мой взгляд, немножко странно, потому что, если ты все равно служишь, у тебя есть епархия, куда ты можешь обратиться, есть епископ правящий. Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь об этом сказать. А тем более, знаете как, я вам могу сказать, что вот я учусь в магистратуре Сретенской духовной академии, и проходя от метро к зданию академии, иногда как раз такие священники стоят.
Они священники?
Однажды, по-моему, даже с крестом кто-то стоял, да. Но когда я прохожу, священник, и другой священник стоит, смотрит на меня и ничего мне не говорит, у меня большой вопрос возникает, как мы друг с другом в сане не здороваемся. Или если я прохожу, там канун какого-нибудь праздника, и я с праздником, и мне глаза такие делают в ответ, то есть явно человек не понимает, что праздник. Поэтому не всегда, да, все однозначно.
Однозначно то, что сейчас у нас короткая пауза, полезная информация на радио «Вера», и однозначно то, что менее чем через минуту мы вернемся в студию и продолжим разговор. Так что не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. В студию возвращается ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах в столице. Кстати, храм, которому тоже сейчас очень нужна поддержка, потому что он сейчас возрождается, он сейчас преображается. Работы там ведутся уже на протяжении, по-моему, 2 лет.
Да. Возвращается его исторический вид, скажем так. Это точнее будет, потому что все-таки между домом пионеров имени Павлика Морозова, которым он был, и вот той реконструкции, которая происходит сейчас, был продолжительный период, когда этот храм был открыт как храм, его многие знают, и там прекрасные были службы, там сменялись настоятели, то есть там была своя жизнь, там служилась литургия, что для храма, конечно, самое главное. Поэтому сказать, что вот там был дом пионеров, а теперь сразу реконструкция, это тоже неправильно. Но и несправедливо по отношению к тому периоду,
безусловно,
который...
но в моей-то жизни я-то там впервые появился 4 года назад. И я видел его вот в этом светло-зеленом исполнении, таком действительно несколько отдающим, вернее, не отдающим, а сохранившим вот эти вот тяжелые следы такого пионерского туманного пионерского периода.
Да.
И для меня это сейчас вот действительно преображение.
Ну, мы тоже могу сказать, что мы, конечно, смотрим на храм и радуемся, потому что тот облик, который он был, заштукатуренный, конечно, и слава богу, что в начале 90-х годов нашлись люди, которые смогли сделать хоть какой-то ремонт, и там начались службы.
Да.
Слава богу, что они не прекращались. Но, конечно, ту красоту и величие, которое сейчас уже начинает являть убранство храма внешне, даже пускай еще в лесах, это совершенно фантастическое. Храм в кирпиче смотрится просто фантастически.
Согласна.
Ну, это я к тому, что если у вас есть желание...
Возможность помочь.
И возможность помочь, и желание стать частью этого великого дела, вот, обязательно приезжайте. Это в районе Пресни. Замечательный храм. А что касается семейного бюджета, это наша тема сегодняшнего разговора. Мы уже говорили с вами о том, что вы не встречали, или, по крайней мере, редко встречали ситуацию, когда деньги становятся причиной проблем в семье. Но я в своей жизни нередко встречал, такое явление, как разрушенные отношения в связи с изменением финансовой ситуации в семье. То есть было-было-было так, потом денег резко не стало, и отношения развалились. Возможно ли такое? И как с этим можно, я не знаю, бороться, не бороться, предотвратить, не предотвратить? Сейчас просто время такое, когда все меняется. Люди теряют работы, работы исчезают, деньги пропадают. Ситуация, с которой может столкнуться каждый, и ваш совет в этом отношении будет полезен.
Ну, на мой взгляд, тут в первую очередь надо понимать, что если люди готовы расстаться друг с другом по причине того, по причине отсутствия денег, это говорит о том, что они совершенно друг другу не близки.
Значит, ничего не было просто.
По причине отсутствия денег. Здесь, знаете, здесь другое. Мужчина, который перестал быть финансовой основой семьи, он сам себя начинает презирать. И начинает вести себя таким образом, что становится невыносим и для себя в первую очередь, и для окружающих. Вот, на мой взгляд, это является основной причиной.
Ну, на мой взгляд, здесь очень важно, опять же, все равно повторю, те принципы, по которым семья существует. И если для семьи один из, так сказать, участков пути – это прохождение жизни вместе, да, и наука любви к человеку в семье, то все эти вероятности, ну, вот эти вот случаи, когда они легко компенсируются. Всегда вот в ситуации, про которую вы говорите, очень важно, как себя поведет, конечно, и жена, потому что если она...
Пилить начнет.
Вот, вот. Я о чем и говорю, что а если не начнет, а если она скажет, ну и поживем теперь так, жили же по-другому.
Что это временно, вообще-то.
Что это временно. А да. Может быть, даже если и не временно, то, ну, значит, Господь устраивает так, либо и тут есть вариант, при котором мужчина не станет никого пилить и не будет ужасен.
Ой, скользкая тропа, отец Дмитрий.
Скользко.
На скользкую тропу мы наступаем, потому что перед нами Алла Сергеевна Митрофанова.
А что я-то сразу?
А она считает, что
сразу
если... Нет, она считает, что если в семье воспитывается один муж, из него может вырасти эгоист и лентяй. Вот.
Это я так считаю?
Да. Для мужа очень важно бывает... Я сейчас тебе передаю свое понимание твоего взгляда на вещи. Ага. Это довольно странный процесс, но не переживайте, я справлюсь. Значит, смотрите, если мужик в семье оказался в трудной ситуации, худшее, что может сделать женщина, это погладить его по головке и сказать: «Ты все равно молодец, мой зайчик. Я все равно тебя люблю. Ты круче всех, просто мир тебя недостоин, тебя не понимают, но все будет хорошо».
Это называется вытирать сопли, да, это, мне кажется...
Хочешь, я найду для тебя деньги? Вот это все ерунда, считает Алла Сергеевна.
Да, это правда, я так
истинная
считаю.
Истинная жена должна, обув ногу в красивую туфлю, размахнувшись, дать мужу пинка, сказать:
нет.
«Тряпка, соберись,
пинка
ты
нет.
можешь, дуй, и все у тебя получится».
Ну, за исключением некоторых деталей, наверное, в целом похоже действительно на мою, как это сказать, извилистую женскую логику.
Да, мужик очень легко может сесть на диван. Это очень удобно, это очень естественно.
Очень быстро делается.
Диваны и мужчины, они созданы друг для друга. Вот, не женщины и мужчины, а диваны и мужчины. И мужику настолько легко и естественно залезть в этот диван и, провалившись с него, сказать: «А, ну нормально, Алла Сергеевна меня и такого любит, ну и славненько, достанем газетку из почтового ящика соседа и почитаем, на свою-то мне не хватает денег». Понимаете, о чем я говорю?
Понимаю. Понимаю. Но тут все зависит от того, как мужчина сам к себе относится, каким он себя видит. Потому что если мужчина себя именно таким и видит, а жена видит другим, то это проблема. Вот. Да. Есть такой вариант, все вы правильно сказали. Но да, зато это и наука, поэтому в жизни, в семейной, когда венчание происходит, и читается тропарь мучеников, поется, потому что вместе прожить – это мученичество.
Мученичество, если мужик мученик.
Мученичество в том, чтобы, несмотря на то, что тебя может в какой-то момент вообще все раздражать, попытаться с этим что-то все равно сделать. А вот зачастую это сделать можно только единственным способом, который для абсолютного большинства людей кажется каким-то безумием, как говорил апостол Павел. А помогает только одно – обращение к Богу с просьбой, чтобы он ситуацию управил и помог ее перетерпеть.
Но здесь...
Я не призываю к тому, что в этой ситуации нужно молиться Богу и терпеть, потому что, конечно же, нужно действовать. Вот. Но опять же, повторюсь, что ситуации бывают разные, и в нашем кругу христианском, если у человека складывается тяжелая жизненная ситуация, у него всегда есть приход, всегда есть знакомство, всегда можно этот вопрос обсудить там, с настоятелем храма. Если это временное, то можно найти выходы разные и всякие совершенно. В этом смысле вот эта христианская община, общность, она действительно может очень серьезно помочь в чем? Что человек понимает, что у него есть страховка, что он, ну, грубо говоря, не будет выкинут на улицу, а если и все, и в этом смысле человек может достаточно спокойно пережить путь вот этих потрясений. Ну, и второе, если это все-таки сложилось, то действительно не надо становиться тряпкой, нужно просто собираться и что-то сделать еще, значит.
Я все-таки снимаю с себя всякую ответственность за благополучие семьи и прилюдно заявляю, что успешность, неуспешность, состоятельность, несостоятельность, профессиональная реализованность, нереализованность мужика на 98% зависит от его жены.
Ой, ложка,
а на 2% от стечения обстоятельств, ага, и удачи.
Говорит человек, который пашет, повторюсь, 24/7.
До тебя этого
круглый
не было.
Год.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священник Дмитрий Богомолов. Сегодня говорим о деньгах. А у нас есть 15 минут для того, чтобы проговорить еще один очень важный момент. Дети и деньги.
Дети и деньги. А можно женщины и деньги сначала? А потом уже поговорим о детях.
Видите, о чем я говорю? Живу под тяжелым каблуком женским. Конечно, давай поговорим о том, о чем тебе хочется поговорить.
Ладно, все, я молчу.
Не-не-не, продолжай.
Есть распространенное мнение, что женщина работать не должна, особенно в патриархальных семьях, семьи, где, ну, как-то стараются традиционный уклад соблюдать. Вот нет, пусть жена занимается домом, детьми, хозяйством и так далее. Есть подход радикально иной, наоборот, должна работать, потому что что это, мужик, что ли, один обязан все на себе тянуть, а что это она тут будет, свесив ножки, сидеть на моей шее. Есть промежуточный вариант. Если женщина хочет, если ей это будет в удовольствие, вот не для того, чтобы... Ну, это вот в ситуации, когда она замужем, да, не одна кормит семью, а когда она замужем, действительно замужем. Вот. Если ей это в удовольствие, тогда, пожалуйста, пусть работает. Если за это еще будут деньги платить, вообще замечательно. Ей будет ей на шпильке, так скажем. А если не хочет, если ей близко там, заниматься домом, хозяйством, то вот пусть делает так, как хочет. Я мужчина, я ее обеспечу. А что из этого, как вы считаете? Верно,
прежде
неверно.
Прежде чем отец
как...
Дмитрий ответит, можно я спрошу тебя, да, а что для тебя-то из всего этого верно?
Да можно я промолчу?
Ну, я могу сказать, вот в этом аспекте, о котором мы сейчас с вами говорим, я могу сказать только лишь про себя. И в этом смысле будет очень такой узкий разговор и пример. Я считаю, что женщина реализуется став матерью. И это ее главное предназначение и реализация. И у меня куча примеров, когда многие женщины... Я когда еще работал, помню, у меня была клиент мой, она в крупной сети магазинов работала, она приехала как-то на переговоры со мной, будучи за 2 недели до родов. То есть она была там почти 9 месяцев.
Было. Это еще в вашей светской работе, светской жизни, еще до священства.
Потом она родила и как-то пропала из поля зрения. Прошло 2 или 3 года, я звоню ей на 8 марта поздравить с праздником и узнаю, что она родила 2-го. Абсолютно счастлива и ни на какую работу выходить не хочет, хотя до этого не мыслила свою жизнь без работы, она думала, сейчас вот я быстро-быстро рожу и тут же выбегу на работу. Поэтому, на мой взгляд, женщине нужно попробовать стать матерью, это первое. Но плюс к этому надо понимать, что каждый человек – личность, и тут может еще вопрос стоять, что женщина, даже став матерью, может быть, все равно где-то не удовлетворена, потому что она не самореализована. И здесь она имеет право, если у нее позволяют условия, параллельно с материнством самореализовываться. В этом нет ничего плохого и очень должно быть поддерживаемо.
Самореализовываться, но не целенаправленно зарабатывать.
Да, потому что это важнее для женщины, на мой взгляд, потому что если вообще для человека, на мой взгляд, самореализация важнее денег. Потому что именно это имеет ценность. Потому что если ты свою ценность понял, осознал, то вопрос денежный перед тобой стоит в гораздо меньшей степени.
Ой, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. У меня есть одна хорошая знакомая, она преподает литературу в одном из московских вузов. Так она на проезд до работы тратит больше, чем получает там. И считает, что для нее это крайне важно. И, в принципе, ее можно понять.
Не будем указывать пальцем, да?
Будем указывать пальцем.
Ну, что касается еще женщины и денег, могу последнее что сказать вот про свою ситуацию. Я считаю еще, что женщина должна себе нравиться.
Вот, спасибо,
у нее есть
что
на
вы это
право.
Говорите.
Поэтому я считаю, что вот на эту часть, скажем так, семейной жизни выделять средства необходимо, потому что если женщина перестает себе нравиться, то в жизни семейной очень скоро могут настать трудные времена.
Вот. Темные времена.
Ну, есть обратная
сторона. Холодные времена.
Если женщина будет себе нравиться, мы никогда не закончим ремонт. Это да, это так всегда и бывает.
Ну, кстати говоря, по поводу самореализации, опять же, ведь есть множество разных возможностей, если, к примеру, да, женщина в декрете, или там она понимает, что у нее нет профессии, или ее профессия не актуальна, она не может выйти на прежнюю работу, или она после школы сразу там вышла замуж, родила ребенка первого, второго, да, и вот она сейчас в декрете, и она там, что делать? Опять же, масса есть возможностей. Было бы желание что-то предпринимать именно
в жизни. У меня просто вопрос. Вы много знаете женщин, которые родили 2, третьими беременные, и они сидят в декрете и думают, а что бы мне сделать? Что-то у меня слишком много свободного времени.
Нет, а у них как раз нет свободного времени, но когда хочется самореализации, вот, или, к примеру, ну, печальная ситуация, но тоже, к сожалению, нередкая. Мама осталась одна. Вот. Допустим, да, ее муж, он ушел, он ее бросил, или он там вообще оказался совсем не тем человеком, каким она его себе представляла. Бывают ситуации разные, и она вынуждена зарабатывать. Я к чему? Что сейчас даже в декрете, сидя, женщина может получить профессию. По-моему, даже, опять же, государственные программы, сейчас мы часто на эту тему начинаем говорить, государственные программы есть, национальный проект там, демографии и все остальное. Вот они такие возможности предоставляют. Просто надо искать их, и вот все бесплатно это причем делается.
Замечательно. Вот наличие этих программ, о которых вы упомянули, Алла, это, конечно, большое подспорье для людей, которые либо оказались в сложной жизненной ситуации, либо действительно хотят понять о себе нечто большее, чем у них есть на данный момент. Да, слава богу.
Дети и деньги. У знакомой семьи дети... там, 12-14 лет, вдруг обнаружили в себе предпринимательский талант.
О, да.
Да. Причем конечная цель любой движухи – это деньги. И, откровенно говоря, я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я понимаю, что талант продавать через интернет – ничего противозаконного, но там вот что-то ненужное или там купить подешевле, продать подороже. На самом деле это круто, это очень полезный талант, потому что именно на продажах строятся основные капиталы. С другой стороны, это дети. И тут вместо каких-то очень важных приоритетов и акцентов у человека в голове, а у человека такого 13-летнего, понимаете, у него в голове такой золотой телец. И суммы, выраженные там в рублях. Как вы считаете, каким должно быть воспитываемое в детях отношение к деньгам?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я лишь могу сказать следующее, что я считаю, что этот вопрос полностью и целиком зависит от того, какие ценности исповедуют родители. И даже если такая ситуация у ребенка возникает, то все равно, если он видит, что у родителей ценности другие, то и при том, если родители ведут такую жизнь, что ребенок советуется с ними, они всегда смогут объяснить, в чем разница между ценностями ребенка, которыми он сейчас захвачен, и между своими. А конкретные советы, к сожалению, я дать на данный момент не могу, как с этим поступить.
Деньги отравляют детей.
Почему?
Почему?
Да.
Ну, хочешь правду, мне кажется, что в жизни ребенка вообще не должно быть денег. У него должна быть еда, все необходимые там вещи для обучения, отдых, книги, да, то есть у него должно быть все. Но при этом у него не должно быть тысячи в кармане.
Ну, до какого-то момента, я думаю. Если ребенок все-таки начинает ходить, там уже школа, там университет, у него какие-то деньги должны быть, хотя бы на проезд или там сходить.
Нет, университет, да.
Если мы говорим о школе...
13 лет.
Да.
Ну,
да,
опять
да.
же, я своего брата вспоминаю. Вот ему было там, наверное, лет 13 или 14. Ему начали на день рождения дарить деньги. Что он делал? Он завел себе копилку, он вел учет, сколько у него чего, он понимал, что ему нужно, у него есть какие-то цели, допустим, он хотел крутые кроссовки, он решил, что он будет на них копить. Такой-то телефон ему нужен, и я буду на него копить. И у него очень четкое было понимание, сколько ему до его цели, и он эти деньги никуда не разбазаривал.
Ну, это очень... хорошо, если так произошло, да?
Вот, пожалуйста.
А так почему произошло? Потому что, возможно, в семье было такое устроение, что это его сподвигло к этому.
Ну, ответственное отношение к деньгам, да, это правда. У родителей, да, это так и есть. Ну, ответственное как-то и, как сказать, все-таки опыт, наверное, жизни еще и в 90-е, выживание в 90-е тоже накладывает определенный отпечаток. Но вот на выходе, пожалуйста, ответственное отношение к деньгам моего младшего брата, и они у него были, и они его не портили. Совершенно. И слава богу, что так. По-разному тоже. Ты на меня так смотришь, осуждающе, что я тебе испортила картину.
Не осуждающе, я размышляю. На самом деле, я смотрю на тебя, я знаю очень хорошо твоего брата, я понимаю, что так оно и есть на самом деле. Но при этом в точно такой же ситуации другие люди,
да,
другие дети,
да,
они начинают вести себя совершенно иначе. Я не скажу, что они начинают приступать закон, да, но они могут подойти там к престарелой родственнице и сказать: «Тёть Маш, а можно у тебя попросить 800 рублей? Мне очень надо там в школе». Тетя Маша, конечно, даст. И это будет ложь. Ему просто хочется больше... Я просто видел это своими глазами.
На игровые автоматы?
Ты знаешь, даже не столько на игровые автоматы.
Просто деньги становятся
целью. Вот что меня пугает во всей этой истории.
Ну, тут опять надо вернуться к одному, мне, на мой взгляд, базовому моменту. И это одна из основных сложностей, на мой взгляд, в воспитании. Какая? Это то, что родители... должны наблюдать за тем, что происходит с ребенком, чем он движим, что его начинает интересовать. Ведь та ситуация, про которую вы сейчас, Александр, говорите, она вызвана чем? Тем, что у ребенка начала проявляться явная страсть, и с ней никто ничего не делает. И об этом никто не узнает, потому что люди старшие в семье не общаются. Он к одной подошел, к второй, к третьему, к четвертому. Никто друг с другом не общается, все дают денег, и эта страсть процветает. А в семье, в которой родители внимательно наблюдают и пытаются понять, что происходит с ребенком, такая ситуация достаточно быстро станет известна, и еще на ранних этапах может быть купирована.
Каким образом?
Я думаю, что можно спокойно...
Не давайте Васе денег?
Даже так.
Вася озлобится?
Да, я думаю, что в таком возрасте, про который мы говорим, вряд ли он может озлобиться. Скорее всего, это
не
будет...
Не надо недооценивать Васю.
Скорее всего, это будет лишение подпитки вот этой страсти. Человек лишится подпитки вот этой страсти, если он действительно к ней имеет расположение, то просто лишив его вот этой... С тех оснований страсть просто сама заглохнет, и все.
Слушайте, отец Дмитрий, я вас приглашаю лет через 15 продолжить этот разговор. В частности, о том, сколько денег вы даете карманных своим детям. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Вот. И вообще, как изменилось, может быть, ваше отношение к деньгам или вообще в мире что-то поменялось, если, конечно, Господь позволит нам дожить до этого времени. Как говорил Ослик, а в чем я лично сомневаюсь.
Очень оптимистично. Вот прямо сейчас ободрил, вдохновил.
У меня апокалиптические настроения, но твердая вера в то, что все будет хорошо. Сегодня в программе «Семейный час» с вами о непростом, но очень важном беседовал клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священник Дмитрий Богомолов. Спасибо, отец Дмитрий, за этот непростой, но очень важный разговор.
Спасибо большое.
С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Не дающая покоя своему ленивому мужу. Да, и, как всегда, вернуться к этому разговору вы можете на сайте radiovera.ru. И, кстати, я не помню, отец Дмитрий тоже есть в социальных сетях. Мы-то точно есть, по-моему, практически во всех. Напишите нам, как у вас обстоят дела с отношениями с деньгами. Есть ли какие-то проблемы, которые, на ваш взгляд, очень трудно решить, но решить необходимо? Или же никаких проблем нет, если вера крепка, а любовь нерушима? Напишите. Нам очень важна обратная связь. Услышимся ровно через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.